106-я беседа, тема «Воображение, враг мой», часть первая. Блажен человек, видящий духовный мир, ангелов и Бога в духе своем, без слов и без видений внутри своего воображения. Блажен, кто может свободно входить в покой Божий, свободно ориентироваться в нем и жить в нем. Но тот, кто ищет Бога, должен понимать, что Бог не любит, когда ему приносят лишь нечто малое и незначительное от себя. Но рано или поздно Бог потребует от человека отказаться от его прежних плотских взглядов на себя, на земные проблемы, да и вообще почти на все. Почему при реальной встрече с Богом происходят кардинальные изменения с человеком? Почему при общении с Богом нельзя человеку лишь чуть-чуть измениться, примерно так же, как нельзя женщине стать лишь чуть-чуть беременной? Потому что Бог не любит привлекать к себе человека лишь на обязательное время его молитв в храме и дома. Но Бог стремится и душу, и волю, и тело человека привлекать к себе всецело, полностью и навсегда. И если какая душа ответит Богу постоянством, то Бог изменит в человеке все. Изменит волю, изменит чувства, изменит мышление через серьезные испытания и искушения. И так будет методично извлекать и выбрасывать из человека за ненадобностью все лишнее до тех пор, пока он не вложит в человека сам все то, что посчитает нужным. Святое Писание так говорит о этом процессе. «До ревности любит дух, живущий в нас, но тем большую дает награду». Если же спасение человека ляжет в угодное Богу русло, то потом Бог почти все желания души сосредоточить на исполнении заповедей Иисуса Христа, после чего человек перестанет принадлежать земному миру. Бог отучит ум человека опираться в духовных вопросах на земные науки и сделает ум человека новым, другим, иным. Человек станет тайной для ближних своих и для себя самого. Но на пути божественного преображения нищеты духовной, без которой приближение к Богу невозможно ни для кого, может встать одна из наиболее сложно понимаемых многими современными людьми опасностей – личное религиозное воображение. Религиозное воображение опасно тем, что оно действует у людей коварно и скрытно. Оно неумолимо проявляет себя не только во всяком верующем, но и во всяком неверующем человеке. Все эти цепи опасности и коварства враждебного свободному духу человека воображение земными словами будет непросто описать. Ведь религиозное воображение – это не некое абстрактное свойство человеческой психики, но это личное свойство дьявола, действующее внутри всякого человека, не только непрерывно, но в высшей степени сознательно и разнообразно. К сожалению, душа не сразу начинает понимать на пути молитвы, что дьявол кружит со своими тайными гордыми внушениями и сетями вокруг почти каждой мысли, вокруг почти каждого чувства человека. И пока человек не поймет, что его личное и религиозное воображение – это не свойство его души, но это действие совершенно разумной, расчетливой, хитрой тактики дьявола внутри него, которая старше человека на века, и что она более опытна в мысленной области, чем любой, даже самый гениальный человек, он не сможет победить сатанинскую ложь в самом себе. Вот почему, как бы это ни казалось кому-либо странным и удивительным, но именно тем самым людям, в ком религиозное воображение захватило, и в ком ежедневно дьявол контролирует почти весь рассудок человека и почти все его чувства, именно этим людям бывает труднее всего понять, сколь тесно лично они связаны с адом и с сатаной внутри себя. И я сам это нередко вижу в себе. Начинаю писать что-либо о духовном или о Боге, или о дьяволе, И сатана тут как тут. То там, то здесь старается примешиваться почти ко всему, о чем бы я ни думал. Почти ко всему, что бы я ни думал озвучить. Я обычно для него стараться поражать мою душу несловесно. Простейшим возношением или иначе. Но он будет пытаться мне раз за разом внушать мысли о моей мнимой независимости от Духа Божия и иное. Но если я начинаю молитвой ко Христу опускаться в глубины природы Адамова падения внутрь себя, лично, тогда я начинаю видеть внутри себя грехи от дьявола вообще всегда. Я начинаю видеть внутри себя грех ад и дьявола совершенно непрерывно и совершенно во всем. Это видение, непрерывно живущее внутри меня греховности и греха во мне, не производится умом моим или воображением. Это видение, всегда присутствие во мне греха вселенского, производит во мне Дух Божий. И Он же дает мне возможность, по возможности непрестанно духовно оплакивать все это бесчисленное безобразие во мне самом. Но по возможности почти непрерывное зрение греха своего не может быть доступно для тех, у кого нет возможности долговременно отсекать себя от общения с людьми. Ради углубления блаженной и покаянной жизни в самом себе. И хотя я создаю свои беседы по большей части для тех, кто живет среди мира и возможности к уединению не имеет, но тема углубленного покаяния, на мой взгляд, может быть интересной для всякого человека. Она может быть интересна и для отшельника, и для того, кто живет среди круга семейных и производственных забот. Ведь у покаяния много различных степеней. Не все степени покаяния обязательны и доступны для всех. Но есть то, что известно мне по опыту, и я хотел бы немного поговорить об этом. Верующим, которые думают, что они хорошо поняли духовные законы, я бы рекомендовал, независимо от их земного возраста и церковного сана, всмотреться в себя самих внимательнее, молитвенно, с максимальной нищетой духа, заповеданной каждому из христиан Богом, с болезнью о себе самом, то не увидят ли они в себе самих, что вместо истинных знаний, о непостижимом и всеблагом Боге, внутри их ума многие годы они питались лишь тем, что рождало им их преступное религиозное воображение. Это истинная беда для многих современных людей, о которой я более 10 лет то и дело твержу, то тут, то там. Начитанных книгами и Святым Писанием дьявол с легкостью может ввести в ложные представления о молитве, о Боге, о пути спасения, о ближних и обо всем. И даже более того, не ложными представления о молитве, о Боге, о пути спасения, о ближних и обо всем в человеке быть не могут. По умолчанию, потому что человек находится в падении, в глубоком падении Адамова. И тем крепче может дьявол и надежнее находиться в сознании имеющих внешнюю духовную образованность, чем духовно разумнее будет видеть себя самого человека. То есть, чем умнее себя будет считать человек, тем труднее ему будет увидеть в себе дьявола. Иногда от имеющих внешнее духовное образование мне хочется, уж не знаю, куда убежать и скрыться. Слова, слова, слова из людей могут потоками литься. Самые-самые правильные слова о Боге, о Христе, о покаянии, но эти слова не будут исцелять ни тех, кто говорит их, ни тех, кто и слушает, хотя внешне эти слова будут правильные. Но гордые слова о Боге, сказанные с гордым духом, они будут лишь укреплять дух человека гордыми суждениями. О Боге, о Христе, о молитве, о пути спасения. И тому, кто привык опираться внутри себя не на тайнозрение Духом Бога на себя самого и не на нищету духовную, внешне образованному верующему очень и очень бывает непросто вместить в себя простейшую мысль, что грех может присутствовать совершенно в каждом личном самовыражении перед людьми и тем более перед Богом. И на мой взгляд, пока кто-либо не научится видеть тень греха, сопутствующую каждому сказанному им слову и каждому чувству, родившемуся внутри себя, дьявол будет одерживать внутри такого человека, что бы он ни делал, одну духовную победу за другой. Дьявол будет побеждать душу непрестанно. Победа же над сатаной в человеке возможна лишь при одном условии. Она возможна лишь при освоении его душой нищеты духа, но не той нищеты духа, которую человек образует внутри своего религиозного воображения, когда человек начинает воображать себе, что он уже смирился, но при освоении той нищеты духа, которая будет дарована душе по личному действию внутри нее от Духа Божия. Вот в какой области, я считаю, происходит подмена истины духовного в человеке на духовную сложную и, увы, в настоящее время повсеместную. Вот что не замечают в себе очень и очень многие верующие, и почти все это в себе не замечают. Люди могут думать, что они способны принести Богу хоть что-то свое чистое, неложное и доброе. Да вот только Бог хочет от человека иное. Бог хочет сам быть нищим духом внутри мысли и чувств человека. И только лишь при этом условии, и только лишь тогда дьявол действительно удалится от души и перестанет ее тревожить насилием от всевозможных страстей. Ну а пока пусть даже если кто совершенно искренне будет приносить Богу что-либо свое человеческое, с желанием спасти душу свою, то вместе с его человеческим перед Богом будет представать и то падшее, что тайно подсовывает сатана в души, даже и близких к святости людям. И святые говорили это о себе, они говорили о том, что и они нечисты перед Богом, и их молитвы не могут быть чистыми, и это известно всем, что святые видели свои молитвы и свои добродетели нечистыми. И человек не сможет быть принят Богом. Он не будет принят Богом до тех пор, пока в нем не станет действовать лично сам Дух Божий. И вот эту предельную важность этой простейшей мысли, что спасти человека внутри человека может лишь только сам Иисус Христос лично, едва ли возможно в наше время хоть до кого-либо донести. А если кто-то что-то поймет, то вполне возможно, что через пару минут он о важности этой мысли может забыть и может забыть на годы. К сожалению, многие люди не только не видят духовный мир, ангелов и Бога, но они не имеют вообще никакого стремления внутри себя к живому общению с ангелами, с Богом и с духовным миром. И, конечно же, нежелание людей не иметь ничего общего ни с Богом, ни с дьяволом не делает их свободными ни от Бога, ни от дьявола. И такие люди могут думать, что если уж у них нет религиозных убеждений, то нет у них и религиозного воображения. Но в этом отношении я вынужден разочаровать даже и атеистов, потому что людей, не имеющих религиозного воображения, не существует. Ведь не в чем-то ином, но именно в своем религиозном воображении атеист представляет себе, что если он не встретит Бога в течение своей земной жизни, то не будет для него в этом никакой такой особой трагедии. Но святые отцы православной церкви утверждают обратное. Они говорят, что если кто не встретит Иисуса Христа внутри себя здесь, тот не увидит его и там. То есть по толкованию, тот, кто не научится в навыке живо и естественно молитвенно сообщаться с Богом внутри себя здесь, при жизни в теле, тот по смерти тела своего будет вынужден сойти в ад. Есть у святых отцов по этому поводу и другие слова. Тот, кто не увидит лица Божия здесь, тот не увидит его и там. Или иначе. Если в ком не увидит Христос своего образа, то не признает его своим. Цитаты можно приводить разные, но суть сказанного одна, и эта суть не может быть понята или истолкована иначе. Не увидевший внутри себя благого Иисуса Христа здесь и не научившийся жить покоями Духом Бога при жизни в своем теле, пусть не обманывает и не обольщает сам себя. Он может не попасть в Царство Иисуса Христа после смерти своего тела. Он сойдет в ад, будет удален от Бога и будет страдать так сильно, что святые отцы не в силах были описать величину и характер тех страданий, кто не встретит Дух Божий внутри себя при жизни на земле. И кто не успеет приучить себя питать молитвою и Святым Духом. И что же рисует религиозное воображение современному нам обществу верующих? Оно рисует людям или совершенно ни для кого неминуемый ад и мучения. Оно может представлять Бога неимоверно жестоким и злым, что все будут в аду. Или же наоборот, оно может опускать людей в тяжкий духовный сон, в котором люди перестают видеть для себя ту духовную опасность, в виде которую в себе самих плакали безудержно о своем падении святые отцы древности. Религиозное воображение рисует и атеистам, и теплохладным верующим сладкую и необыкновенно устойчивую в сознании большинства людей ложь. Ложь относительно благополучной участи человека в его будущем. И разбудить кого-либо, какого-либо человека, от этого тяжкого духовного сна может лишь только сам человек. Только он сам. Как он может разбудить себя? Очень просто. Человеку нужно начать реальную практику духовной жизни. Ему нужно начать молиться. Ему нужно поставить заповеди Иисуса Христа во главу своей внутренней жизни. Но я не вчера пришел в православную церковь и не вчера родился, поэтому хорошо понимаю, что очень и очень немногие, услышав мою беседу, скажут сами себе. А ведь автор прав. Религиозное воображение то преступно успокаивает и усыпляет меня, то наоборот оно гордо направляет меня на молитвенные меры и на пост, превышающий мои силы. То оно торопит меня спешно угождать Богу там, где Бог меня об этом не просит. То оно вообще делает во мне много из того, в чем я пока еще в себе до конца не разобрался, и тому подобное. Мало кто, услышав мои слова, скажет сам себе, а ведь религиозное мое воображение действительно опасно для меня. И мне нужно с этим внутри себя как-то считаться и что-то делать. А способы избавления от религиозного воображения, их не нужно придумывать. Они есть, и они были от начала даны Богом человеку в Святом Писании. И все, что человеку нужно, это лишь услышать внутри себя тот призыв Божий, который обращен к тебе лично. Новых путей спасения для человека, я считаю, нет, и их никто не сможет изобрести. Но есть пути древние, и это пути совершенные. И этот древний путь указан нам святыми отцами церкви. Этот путь пролегает через терпение, покаяние, молитвах. Я не вчера родился, я прекрасно понимаю, что как бы я ни старался, и сколь бы часто я ни повторял бы что-либо важное для спасения души человека, но я могу касаться лишь самой-самой-самой поверхности души и чувств человека, но вот войти вглубь себя и увидеть там истинный вред от своего личного религиозного воображения и пользу от нечто духовной, для себя лично и тем более почувствовать внутри себя блаженное живое дыхание Духа Божия, человек может только самостоятельно, только если он потерпит в молитве и потерпит в поисках Бога, если он не отчается, не опустит рук и будет молиться до тех пор, пока Господь не придет к нему, пока душа его не найдет Христа внутри себя. И святые отцы прямо говорят об этом, если кто встречает Иисуса Христа, то он встречает его в своем сердце. Ангел мой, обращаясь к ангелу-хранителю своему, почему люди не видят в себе тот крепкий духовный сон, который рождает внутри них их религиозное воображение? Почему люди не видят и не хотят видеть внутри себя Иисуса Христа? Почему не ищут Его? Почему не видят ни в себе, ни в других ничего мистичного и не собираются видеть в себе самих божественную тайну? Почему не только атеисты, но и большинство современных верующих считают, что тот, кто видит в себе Бога, и тот, кто ясно понимает Иисуса Христа внутри себя, тот делает немалое зло. Тот помрачился умом, психически болен, впал в ересь, обольстился и заблуждается. Почему тот, кто думает, что если он ничего мистического не видел и не видит, то он якобы лишен религиозного воображения? Почему человеку так сложно понять, что не видеть Бога человек может лишь внутри своего воображения? Человеку надо так завоображаться внутри себя, чтобы уж совсем не видеть то, что очевидно, не видеть Бога. То есть плотность религиозного и нерелигиозного воображения в человеке должна быть настолько сильной, чтобы не видеть то, что очевидно, не видеть Бога. Почему люди, не видящие внутри себя Бога, не считают это опасным для себя? Почему святые отцы церкви так сильно боялись не встретить в себе самих Христа? А большинство моих современников не только не боится духовной пустоты, но они даже не собираются бояться духовной смерти. «Людям нравится их духовный сон», – ответил мне ангел. «Веками они воспитывали в себе слепоту. Веками люди приучают себя не ставить заповедь Иисуса Христа о нищете духовной во главу угла своей внутренней жизни. Слепота и глухота большинства предсказаны Иисусом Христом в Евангелии. Слепота духовная будет усиливаться, и она будет принята большинством. И завтра, и послезавтра, и много лет позже будут и службы, и богослужения, и посты. Но не будет живого общения со Христом внутри людей, потому что это людьми и не ищется. Способы живого общения с Иисусом Христом среди верующего народа не обсуждаются. На проповедях об этом почти нигде не говорят священники. Нет тех, кто не понимал бы, что наступил упадок православной веры во всем обществе в целом. Но людям все равно видится более правильным и дорогим для них тот ложный покой и духовный сон, который подает им дьявол. Из предсказаний отцов о будущем духовном состоянии церкви ты знаешь, что истинная вера будет удаляться от людей все дальше и дальше, и что лишь единицы из тысяч будут будить себя покаянной молитвой. И вот лишь эти единицы и смогут, всмотревшись внутрь себя, увидеть, что они обязаны встретить в себе Иисуса Христа. Именно этому посвяти свою следующую беседу. Посвяти ее правильному умению общаться с небожителями и с Богом. Расскажи людям, что живое общение с Иисусом Христом станет возможным лишь для тех, кто будет ежедневно и напряженно вдумываться в заповеди Бога. Блаженны нищие духом. Если ты нищ духом, то какое в тебе может быть воображение? Какие образы? Ты нищ духом, ты не способен на истину. Эта заповедь, она отвергает воображение. Блаженны плачущие, если человек плачет. Какие внутри него могут быть образы, если он оплакивает в себе глубоко и оплакивает все? Блаженны ищущие правду Божию, а не свою. Какие в нем могут быть образы, если он не доверяет себе? Если он ищет правду не в себе, но в Боге? Не сотвори себе кумира, не сотвори из своего духа и разума кумира. Какие могут быть при этой заповеди воображаемые образы или какие-то еще представления? Я есть Бог твой, да не будет у тебя богов иных. Если ты сам себя не считаешь умным, как Бог, то ты не станешь ничто воображать. Видишь, сколь много заповедей направлено на одно лишь то, чтобы душа убила в себе самой свое религиозное воображение и убил его в себе без сожаления. Расскажи людям, что сокрушение духа прямо запрещает любые личные представления о Боге. И расскажи людям о самом важном, о том, что пока их умом, чувствами и интуицией не станет управлять сам Дух Божий, то никто из людей не только не сможет победить себе грех и дьявола, но люди даже не смогут увидеть в себе свой грех. Я задумался о словах, сказанных мне ангелами, долго молчал. А потом мне с печалью вспомнилось, что многие-многие годы я часто в духовном прошлом своем ошибался, и ошибался не просто во многом и многом, но почти во всем. Я вспомнил, как я искренне искал в себе самом нищету духа, но я недопонимал, что нищета духа моя была во мне истинно горделивой. Я недопонимал, что ту нищету духа, которую я пытался найти в самом себе, хоть я и искал ее абсолютно честно, я образовывал ее в моем религиозном воображении, и потому вместо ожидаемого смирения и покоя я получал от Бога столь сильное потрясение страстями и искушениями, что мне на опыте пришлось признать, что смирения во мне нет, никогда прежде не было и никогда не будет. И лишь совсем недавно я понял, что истинно нищий духом не сможет даже и тенью мысли своей подумать о себе, что он способен хоть на какую-либо правильную мысль, хоть на что-либо правильное, светлое и хорошее, и тем более на что-либо Богу угодное. А потом я вспомнил, как тяжело мне было прийти к мысли, что в своем обычном и внешне вполне приличном человеческом состоянии я всегда буду непригоден для служения Богу. Еще сложнее мне было понять, что в своем обычном и вполне приличном по человеческим меркам духовном состоянии я по-своему буду ненавистен Иисусу Христу. С горечью вспомнил и о том, как трудно было мне понять, что прийти к истинному смирению я не смогу до тех пор, пока в навыке не научусь разумно ненавидеть себя самого и все свое в себе, все свое падшее и гордое, то, что я падшим и гордым раньше в себе не считал. Я вспомнил с горечью, как трудно мне было смириться с мыслью, что для того, чтобы я мог пережить себя покаянной молитвой до самых глубоких состояний своей души, до тех состояний, которые мне не посильно понять себе самому, мне понадобились десятки лет напряженного ежедневного труда над самим собой. Я вспомнил, как бесчисленно в течение десятков лет Бог поражал меня одной духовной неудачей за другой, одной духовной ошибкой за другой. И Бог поражал меня до тех самых пор, пока я искренне, честно и выстраданно не сказал сам себе: «Господи, истинно я ничто и никто». И лишь тогда, когда я сказал сам себе: «Господи, истинно я ничто и никто, Господи, я не знаю, за что ты меня наказываешь, и я не знаю, как мне выбраться из моего жалкого состояния». Вот только лишь тогда, когда я признал полностью свою немощь и свою неспособность к добру, пришел ко мне Господь. Он принял свое решение, и после Божьего решения мне для борьбы с грехом внутри себя даже и брани никакой не потребовалось. Но Господь сам упразднил внутри меня силу греха, и дьявол стал бояться Христа, вошедшего внутрь меня. Дьявол стал бояться не меня лично, но Христа во мне, потому что во мне стал жить и действовать Бог. В следующей 107-й беседе я буду говорить не только о правильных способах живого общения с небожителями и с Богом, но и о том, что именно более всего может мешать этому живому и чистому общению. Буду говорить о том, как внутри себя, при внешне правильном исповедании веры и при внешне правильном подходе к делу молитвы человек может быть поражен внутри себя духовно. Как человек может быть пораженным внутри себя несловесно сатаною и гордым своим религиозным воображением, также несловесным. В 108-й беседе я буду говорить о том, как может человек видеть себя не гордым своим умом, но духом Бога, и как постепенно может открываться в человеке тайна греха, живущего в нем. Как может человек увидеть себе грех там, где прежде о нем даже и не подозревал? Как можно увидеть себе сатану и грех за каждым своим словом, за каждым чувством и почти при каждой своей мысли, но при этом не отчаяться, но прийти к Богу с покаянием и сказать: «Господи, спаси меня». И увидев за словами «Господи, спаси меня» не только свое желание спастись, но и тьму, которая присутствует при молитве к Богу, не испугаться этой тьмы, но продолжать бороться с ней. Продолжать бороться с ней до конца. Потому что духовная жизнь – это борьба. Это борьба со злом не на жизнь, а на смерть. Борьба, которая не ждет, когда дьявол придет и раздавит тебя. Это та самая борьба, когда ты должен сам прийти к нему внутри себя и раздавить его своей молитвой. Раздавить его тем огнем, который может даровать тебе Господь. И ненависть к самому себе, разумная ненависть к самому себе, я считаю, это одно из лучших подспорий в борьбе человека за свою душу. Аминь.